Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы второго послания апостола Павла к Тимофею. В этой главе Павел дает предостережение о грядущем отступничестве, которое постигнет этот мир и церковь в последние времена. Также апостол рассказывает о средстве борьбы с этим недугом отступничества, и этим средством является Слово Божье. Именно поэтому данная глава столь важна и значима для нас сегодня. В начале этой главы Павел пишет о тяжких временах, которые ожидают организованную церковь. Павел предостерегает Тимофея о том, что приближаются нелегкие и печальные события, хотя его предсказание не очень-то благоволит к надеждам некоторых христиан на обращение всего этого мира. Данное пророчество совсем не соответствует идеям ряда верующих, будто церковь введет этот мир в тысячелетнее царство или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. На самом же деле Библия ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, которые не желают честно взглянуть в глаза реальности. Также в этой главе апостол рисует печальную картину, описывающую все то, что ожидает человечество в эти последние дни. Павел перечисляет около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма скорбное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо в данном отрывке нам представлено самое лучшее в Библии описание всего того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней Церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем. Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Давайте прочтем стихи со 2 по 9, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви, говоря: «Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми». Отступничество, которое началось в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Поэтому я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. Я не думаю, что когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Далее прочтем стихи 10 и 11. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Тимофей знал апостола Павла и знал его весьма хорошо, потому что жизнь Павла была подобна открытой книге, какой должна быть жизнь каждого христианина. Тимофей хорошо знал о страданиях, которые Павел претерпел за время своих путешествий. Антиохия Писидийская, Икония и Листра — все это были города на территории Галатии, которые Павел посещал во время своих трех миссионерских путешествий. Мы читаем в 14 главе книги «Деяний апостолов», что когда Павел посещал Листру, он подвергся избиению камнями и пострадал так сильно, что его даже сочли мертвым. Надо сказать, что лично я считаю апостола действительно мертвым, но что Бог вернул его к жизни. Павел говорит здесь: «И от всех избавил меня Господь». То есть Бог вмешался и вступился за него. А Тимофей знал обо всех этих обстоятельствах, потому что он и его семья проживали в этой самой местности. Далее прочтем 12 и 13 стихи. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Однажды я слышал, как один политик произнес следующие, весьма знаменательные слова. Я не знаю, по какому поводу была высказана эта мысль, но прозвучала она так. «В современном мире называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным». Я утверждаю, что мы с вами уже можем убедиться в справедливости этих слов. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Меня не очень волнует разглагольствование современных средств массовой информации о том, что в нашем обществе нет свободной прессы. Более того, я не очень верю этим заявлениям, потому что данная тема была настоящей золотой жилой для представителей этой профессии и много эксплуатировалась в последние годы. Однако среди всех этих слов о свободе было ли сказано хоть слово о том, что истинное христианство оказалось фактически задушено современной прессой? Когда в последний раз вы читали статьи, где бы звучало сочувственное отношение к библейским принципам и позициям? Средства массовой информации бойкотируют новости, которые представляют людям реальное христианство. Если проповедник, стоящий на фундаментальных и консервативных позициях, оказывается в центре внимания общественности, то, вероятнее всего, сообщения о нем будут иметь явно искаженную и недостоверную окраску. Конечно, если проповедник в чем-то приступил закон, он сразу же оказывается на первых полосах газет. Однако, если служитель спасает нескольких людей от грозящей им преисподней, на него не обращают никакого внимания. Друзья мои, мы вступаем в период, когда христиане могут оказаться перед необходимостью платить весьма высокую цену за свою приверженность принципам веры. Такова картина последних дней перед наступлением восхищения Церкви. Спрашивается, что же надлежит делать Божьим детям в такие времена? В оставшейся части этой главы Павел говорит нам о том, что является наилучшим противоядием от болезни отступничества. Прочтем 14 и 15 стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». единственное лекарство против такой болезни, как отступничество, — это Слово Божье. И единственный ресурс, а также единственное прибежище для истинного Божьего чада — это тоже Слово Бога. Павел говорит здесь Тимофею, чтобы тот пребывал во всем том, в чем он был наставлен. Тимофей познакомился со Священным Писанием благодаря тому, что его мать и бабушка были иудеянками и сделали все, чтобы Тимофей был воспитан и вырос на Слове Бога, которое может умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. О каком именно спасении говорит здесь апостол? Ведь Тимофей, несомненно, уже был спасен. На самом деле, друзья, о спасении надо говорить в трех разных временах. Во-первых, есть спасение, связанное с прошедшим временем. Я был спасен от своих грехов. Но также в концепции спасения существует и настоящее время. Я непрерывно спасаюсь от своих грехов. И, наконец, третья составляющая относится к будущему. Я буду спасен от греха. Позвольте мне развить эту мысль далее. В прошедшем времени я был спасен. Христос понес осуждение смерти за всех нас. И когда мы верим в Него, мы переходим от смерти к жизни, уже более не находясь под осуждением. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, говорит Павел в начале 8 главы послания к римлянам. Но при этом мы также непрерывно спасаемся. Это Он совершает наше спасение в нас, тогда как сами мы в этой жизни не в состоянии даже довести его до совершенства. Однако, когда мы смотрим в будущее, мы знаем, что еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, пишет апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания. Павел говорит, что Писание не только сообщает нам метод обретения спасения, то есть путь перехода от смерти к жизни, обретение вечной жизни и превращение в Божье дитя. Также Священное Писание реально спасает нас в этом настоящем нечестивом мире, дает нам избавление уже здесь, позволяя нам расти и укрепляться. И в этом состоит моя твердая убежденность. Я верю, что постоянное изучение Слова Божьего является единственной помощью, которая доступна любому из нас. Писание способно умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. И я думаю, что оно делает нас мудрыми, помогая нам понять, как нам надо жить здесь, на этой земле. В следующем стихе мы находим одно из самых знаменитых утверждений Священного Писания. Прочтем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Когда Павел говорит «все Писание», он имеет в виду именно «все Писание», начиная от книги «Бытие» и заканчивая книгой «Откровения». Кто-то может возразить, что в те дни, когда создавалось второе послание к Тимофею, книга Откровений еще не была написана. Да, я сознаю этот факт. Однако важно то, что книга Откровения стала частью Писания, а потому к ней вполне относится это понятие «все». Слово «богодухновенность» означает, что Бог вдохнул, то есть вдохновил написание чего-то. Библейские авторы вовсе не были безгласными письменными инструментами в руках Бога, который написал все это сам. Чудо состоит в том, что Бог использовал уникальные способности и черты личности этих авторов, которые изложили Божье послание по-своему. Однако они выразили в своих произведениях именно то, что хотел сказать Бог. Посредством этих людей Бог дал нам свое слово, и сегодня Ему уже нечего добавить нам. Если бы сегодня Он решил сказать что-то с небес, он ничего не прибавил бы к тому, что уже дано нам в этой книге. Писание не только богодухновенно, но и полезно для научения. Именно поэтому мы обязаны преподавать его людям. А также Писание хорошо для обличения, то есть для исправления человека. Изучение Библии должно вызывать в нас чувство обличения. Более того, именно с помощью этого действия Священного Писания вы можете определить, действительно ли Слово Бога работает в вашей жизни. Если вы читаете эту книгу, подобно любой другой книге, значит, Дух Божий не движет вами в вашей жизни. Но если Писание обличает вас, тогда вы можете быть уверены, что Святой Дух находится в работе внутри вашего сердца. Еще Священное Писание предназначено для исправления, то есть для наведения должного порядка и преодоления ошибок в вашей жизни. И, наконец, последним его действием является наставление в праведности, что означает дисциплину, то есть выработку такого образа действий и мышления, которые бы соответствовали воле Бога. И в результате всего этого будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, как написано в 17 стихе. Совершенен вовсе не означает, что мы с вами достигнем такого совершенства, когда все, что мы делаем, является правильным. Скорее, это совершенство подразумевает, что мы достигаем полной зрелости. К сожалению, сегодня вокруг нас можно увидеть множество христиан-младенцев. Но мы должны становиться взрослыми и зрелыми людьми, подготовленными для добрых дел. То есть Слово Бога может вооружить нас для жизни и для истинно хороших поступков. Друзья мои, я весьма решительно выступаю против всех этих программ и систем, которые якобы способны привести человека к христианской зрелости в ходе нескольких несложных уроков. Посредством Божьего участия и водительства нам дано все Писание, и оно должно использоваться целиком для того, чтобы помочь нам с нашими нуждами. И сейчас, подходя к завершению третьей главы, позвольте мне напомнить вам, что Павел обращается к Тимофею как к близкому другу и соратнику. Тимофей был наставлен и научен в Божьем Слове, и теперь наступает его черед провозглашать это слово. Павел подчеркивает, что во времена отступничества нашим единственным ресурсом и нашим единственным прибежищем должно являться Слово Бога, и оно сумеет надлежащим образом позаботиться о наших нуждах. Именно это действие Слово Божьего совершает в жизни тех людей, которые слушают наши радиолекции и регулярно пишут нам. Мы видели, что все Писание было дано посредством Божьего водительства. Оно богодухновенно. Оно говорит людям то, что хочет сказать Бог, и в нем сказано все, что Бог хотел сказать нам. Именно по этой причине Писание отвечает на все запросы сердца человеческого. Позвольте мне прочесть вам письмо одной женщины, которая прекрасно свидетельствует об этом факте. Эта женщина пишет: «Я постаралась сделать свое письмо как можно более лаконичным, хотя могла бы написать очень много о том, что значило для меня и моего мужа ваше преподавание слова. Мы с моим мужем находились в одинаковом положении, образно говоря, плыли в одной лодке, носимой по воле волн и лишенной путеводной карты. Может быть, когда-нибудь я сумею рассказать вам о том, как в нашу жизнь вошла радость посреди многочисленных семейных проблем и неразрешенных споров, а также о том, как в наши зрелые годы мы познали больше любви, надежды и смысла жизни, чем это было с нами в молодости. Наш Небесный Отец использовал все наши печали, а также вас и ваше радиослужение в качестве ключевого фактора в совершении всего этого. Я могу назвать три истины, которые ни я, ни мой супруг не знали еще 2 года назад, когда только начинали слушать ваши передачи, хотя и он, и я были воспитаны верующими родителями и регулярно ходили в церковь. Мы не можем объяснить, почему мы не видели всего этого раньше. У нас были учителя, которые пытались донести до нас все это. А мы сами регулярно читали Библию. Я думаю, что это сам Господь готовил нас, и только теперь я могу увидеть Его великое провидение. Однако мы ничего не знали о нашей греховной природе или о Святом Духе, за исключением того, что упомянуто в апостольском символе веры. Мы знали, что Святой Дух сошел на Марию, и верили в это, но мы не знали, что Святой Дух находится внутри нас. Точно так же мы не знали о победоносной жизни воскрешенного Божьего чада. Мы яростно сражались в попытках быть достойными христианами и терпели поражение в этой битве. И мы уже почти отчаялись, когда начали слушать ваши лекции по Библии. Только тогда мы осознали, что в действительности мы должны были отказаться от своей борьбы и позволить Богу вести нас в правильном направлении посредством своей благодати, явленной Иисусом Христом и даром Святого Духа. Хотите знать причину, почему я решился прочесть вам это письмо? Дело в том, что есть поговорка: «Лучшим доказательством реальности яблока является наше желание съесть это яблоко». Бог говорит, что Его Слово полезно, и эта семейная пара определенно знает, что это так. Когда книга Библии входит в нашу жизнь, она совершает в ней то, на что не способна никакая другая книга, потому что это истинное Слово Бога. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.